по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, прямой эфир, 744-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами постепенно, но неуклонно приближаемся к завершению книги Екклесиаста. 11 глава сегодня, 12 глава у нас будет завтра. Я немножко скажу по поводу завтрашнего эфира несколько позже. Тут есть важные моменты. Те, кто следит за нашей группой ВКонтакте и Facebook, это группа по страницам Библии, заметили, что сегодня не опубликован анонс. Мне нужно будет разобраться, почему. Боюсь, что какую-то ошибку я здесь сделал, и поэтому анонса нет. Анонс на завтра запланирован. То есть про завтрашний эфир вы прочитаете в группах. А вот сегодня, ну, то, что обычно в 9 утра выходит, в группах нет. Посмотрю, почему, и постараюсь в следующий раз быть внимательными. Сегодня читаем 11 главу книги Екклесиаст. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. А мы с вами сейчас в Ветхом Завете, и на следующей неделе мы также останемся в Ветхом Завете. Мы будем читать все песни Соломона. И мы сегодня с вами продолжим разговор о жизни порядочного человека. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Давайте посмотрим ваши комментарии, потому что тут есть интересные вопросы, интересные мысли. Александр Павлюкевич, наш постоянный слушатель, пишет: «Желаю всем иметь плод Святого Духа и Божью мудрость. Почему сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую?» Екклесиаст, 10 глава. Да, вот почему это так? Правая сторона, левая сторона, какое отношение, какое значение это имеет? Дело в том, что в Священном Писании, да и в принципе в библейском понимании, правая сторона всегда оказывается почетной. Правая сторона – это то, что в сторону праведности. Кстати, в русском языке это значение слов сохранилось. Правый, праведный, а левый, ну, в простонародье, ну, какая-то левая, там, не знаю, какую-то левую, там, не знаю, звуковую карту принесли, какой-то, ну, левый какой-то компьютер, ну, что-то такое непонятное. Да, правый – это праведный. Не случайно Христос восседает одесную по правую руку Бога Отца. Да, вот, соответственно, тоже по правую руку. Одно из пониманий здесь – сердце мудрого в сторону праведности. Правую как праведную сторону. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И он вот говорит о том, что сердце мудрого человека расположено правильно, оно расположено делать правильные дела. Но кажется мне, что здесь еще нечто есть, и вы на это внимание наше обратили. Это действительно сердце мудрого, которое расположено в сторону Бога, которое расположено в сторону праведности. Правый, праведный. Ольга Миронова пишет: «Спасибо за эфиры. Сегодня первый раз должна буду вести библейскую группу. Сейчас читаем книгу Иова. Немного страшно. Буду слушать эфиры ПСБ по этой книге». Ольга, спасибо вам большое. Тут несколько моментов и к вам, и ко всем остальным. Я знаю, что среди наших слушателей есть люди, которые действительно ведут библейские группы, библейские разборы. И это очень хорошо, это очень здорово. Постарайтесь, пожалуйста, когда вы ведете такой разбор, во-первых, побуждать людей, чтобы они читали Божие Слово и находили ответы сами. чтобы они действительно исследовали Священное Писание, чтобы вы не просто читали им лекцию. Да, ПСБ, наш цикл по страницам Библии ориентирован на то, чтобы вы, друзья, читали Священное Писание. И тут, конечно, просто вот получается из-за нашей специфики общения, что я говорю, вы пишете, у нас нет возможности побеседовать с вами. Я думаю, завтра мы это постараемся исправить. Как раз мысль, вот письмо Ольги меня на это навело. Несколько позже расскажу, как мы это с вами будем делать. Но старайтесь, пожалуйста, чтобы в вашей группе, чтобы в вашей библейской группе люди также и говорили, они исследовали Библию, они говорили. Но при этом направляйте их, пожалуйста, потому что когда ты просишь человека говорить, то есть поделитесь своими мыслями, да, совершенно не обязательно люди будут действительно делиться библейскими мыслями. Следите, пожалуйста, чтобы разговор шел вокруг Божьего Слова, чтобы Бог, Его Слово, Иисус Христос, чтобы все это было в центре разговора. Тогда библейское изучение, библейская группа имеет смысл. И еще одна вещь, когда вы будете слушать наши программы. Я, кстати, напомню, что вы можете услышать записанные передачи, наши прежние, раньше выходившие передачи. В частности, по книге Иова. Вы можете найти их в нашей группе ВКонтакте, вы можете найти их на нашем сайте theos.fm, и вы можете найти их в приложении Theos. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Существует несколько подходов, несколько взглядов на личность Иова. Мы в этих программах, я подчеркиваю, в этих программах, передачах по страницам Библии, акцентировали внимание и на праведность Иова, и на те ошибки, которые он совершает, да, в тяжелые времена для себя, во времена испытаний, но все же ошибки, все же его неправильное понимание Бога и некое завышенное понимание себя, которое Бог потом, собственно, и исправляет, обращаясь к Иову и задавая ему вопросы. В христианском мире это не единственное понимание личности и книги Иова. Так что, когда будете вести группу, будьте, пожалуйста, готовы к тому, Ольга, что люди, между прочим, имея на это основание, могут воспринимать Иова как праведника, который не совершил ошибки. Вот эти вот его призывы к Богу, это не и то, когда он начинает говорить о том, как он не согрешил, как он все делал правильно, это, собственно говоря, полная правда, и его видение этого не искажено. Я сам склонен не согласиться с такой позицией, потому что, ну, не случайно потом Бог задает Иову вопросы. Но, опять-таки, когда вы читаете Священное Писание, и когда вы ведете, особенно когда вы ведете библейскую группу, поймите, пожалуйста, что есть любящие Бога христиане, которые стоят на разных позициях. Отделяйте то, что является ересью, это не христианская позиция, не христианский, не библейский взгляд, от различных взглядов, каждый из которых все же является христианским. Христос в центре или нет? Христос у руля или нет? Вот от этого на самом деле многое зависит, и это определяющий момент в том, как мы читаем и изучаем Священное Писание. Пишет Анна Гизбрехт. Да, может без Бога жить легко, а умирать без Бога страшно. Люди, обратитесь и познайте, как благ и милостив Господь. Вот мы с вами говорили в прошлый раз про вечность. Да? Человек, который предпочитает жизнь без Бога, он фактически говорит: «Я не хочу Бога в этой жизни». Соответственно, он также говорит, что не хочет видеть Бога, не хочет знать Бога в вечности. И остается без Бога. Вот это проблема, это серьезная проблема. Да, да, к нашей вечности с Богом или вечности без Бога мы готовимся уже в нашей теперешней, нашей земной жизни, делая тот выбор, к которому ведет нас Бог. Еще одно письмо, еще один комментарий, тоже о вопросе, по поводу которого разные христиане могут друг с другом не соглашаться. Наталья Хомякова пишет: «Страх Божий есть и у атеистов, и у язычников. Это самое начало пути к Богу». А вот мы с вами читали послание к римлянам. И апостол Павел пишет: «Все согрешили, никто не слышит Бога, не ищет Бога». Вот, и это важная история, это важное напоминание. «Все согрешили, никто не ищет Бога». А что это означает? Да, вот все совратились. Причем, подчеркивает апостол Павел, это очень и очень активно. А кто-то из христиан скажет: да, у любого человека есть страх Божий, но даже такие люди, даже такие христиане, которые сделают это утверждение, оговорятся. У любого человека есть страх Божий по мере проявления Божьей благодати. То есть есть такое богословское понятие, как предшествующая благодать. О чем я? Да вот о чем. После того, как человек согрешил, человек в принципе потерял возможность общения с Богом. Он был выселен из Эдемского сада. Его общение с Богом завершилось. Бог делает свои шаги, это шаги его, Божьей благодати, для того, чтобы такое общение в принципе было возможным. И это очень важная вещь, очень важно это понимать. А иначе получается, что одни более грешны, чем другие. Да? Или вот есть какие-то люди, которые как-то вот праведнее других, поэтому они познают Бога, поэтому они постигают Бога. А любое общение с Богом, всякий элемент страха Божьего, этот элемент происходит только потому, что Бог уже начинает действовать в жизни человека. Это не первый шаг человека в сторону Бога. Это скорее шаг Бога, который призывает человека. Атеист, который ночью, поздно ночью задумывается о своей жизни, задумывается о том, что, может быть, он не прав в отношениях с Богом. Задумывается не потому, что он такой хороший, а потому что Бог уже начинает в нем действовать, потому что Бог уже начинает его призывать. И вот в этом смысле, да, страх Божий оказывается таким первым шагом. Но Священное Писание неоднократно говорит о людях, что в них нет Божьего страха. Но мы не можем сказать, что он есть, если Священное Писание утверждает, что его нет. И вот здесь действительно нужно быть очень внимательным, нужно быть очень аккуратным в нашем толковании, в нашей интерпретации Священного Писания. Жанна Михайлова пишет: «Всегда цепляла это место. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Постоянно удивляет, как много значения уделяют люди внешним видимым вещам, игнорируя духовное состояние, в первую очередь свое, а потом и окружающих. Почему человеку не свойственно думать о смерти при жизни? Почему так много людей, которые не хотят даже слышать о том, что смерть неизбежна? Ведь это истина, которую бессмысленно отвергать. Мир болен прокрастинацией, откладывая примирение с Богом на конец своей жизни. Люди теряют, пишет Жанна, теряют не только радость и благословение, но и исполнение своего предназначения вместе с плодоносной жизнью в служении Богу». Смотрите, какая штука. Я вам скажу вещь, которая вас, может быть, удивит, но, с другой стороны, возможно, вы об этом задумывались. Возможно, это не будет для вас настолько удивительно. Люди, которые меньше всего хотят слышать о смерти, это как раз люди, которые больше всего об этом задумывались, и им больше всего не нравится та мысль, те выводы, к которым они приходили. Вот человек, который говорит: «Не говорите мне об этом», этому человеку обычно страшно. И я видел в жизни истории, я видел людей, которые как раз приходили от вот этого отрицания: «Я не буду говорить, я не хочу об этом говорить». Они приходили к вере. То есть, понимаете, тут вот как. Человек, который вам скажет: «Да вообще мне все равно, хотите, трепитесь мне тут вашим языком про смерть, хотите, нет, меня это как-то не колышет». Вот это человек, который в самом серьезном состоянии находится, в самом тяжелом состоянии. Он об этом даже не задумывался. У него внутри ничего не отзывается. Человек же, который говорит: «Я слышать об этом не хочу, мне тяжело, не говорите». Это человек, с которым Бог уже работает. Это человек, который через что-то уже проходит. Причем через что-то очень важное. Пока его реакция – это активное отвержение. Я подчеркну это слово «активное». То есть это не про то, что «да, ребят, я вообще не хочу об этом слышать. Вам это нравится, мне это не нравится, мне это неинтересно, и все». Там даже отвержения нет. Там есть вот такое отношение к человеку «все равно». А вообще для благовестия, для того, чтобы рассказывать людям Евангелие Христово, ситуация активного отвержения гораздо более предпочтительна, чем реакция безразличия. Человек, активно отвергающий, уже продумывал какие-то вещи. Ему уже знакомо многое, о чем вы будете говорить. Его ответ неправильный, его ответ не соответствует Слову Божию. Это да. Вот человек, который говорит «а мне все равно», это самое серьезное. Это, вот это не холоден, не горяч. Вот это реально не холоден, не горяч. Иван Сторожев пишет: «Я умирал, Бог исцелил меня. Я зависел от наркотиков, Бог освободил меня. Слава, слава Богу и Отцу нашему». Вот, да, такие ситуации освобождения. Я хочу напомнить апостола Павла, который, будучи еще Савлом, преследовал христиан. Он гнал христиан. Вот у него была активная позиция. Эта позиция была не в ту сторону. Эта позиция была против Христа. И против учеников Христа, против Церкви Христовой. Но Бог действовал через него, через апостола Павла. Не случайно, кстати, апостол Павел скажет о себе, что он был гонителем Церкви. Да, вот его позиция не была безразлична. А рядом было немало людей, которым, да что христианство, что не христианство, что Христос, что не Христос, им все равно. Но апостол Павел появился из человека, которому не было все равно. Вот подумайте об этом. Это такая серьезная, очень серьезная вещь, серьезная посылка. Ксения Иванова пишет: «Никакого Бога нет». Ксения Иванова, у меня к вам большая просьба, если вы нас слушаете, развейте, разработайте, пожалуйста, эту мысль. Вы потом там высказали следующую мысль. Я ее не буду озвучивать в эфире. Я надеюсь, что вы нас сейчас слушаете. Я надеюсь. Я просто вам отвечу прямо здесь в эфире. Ну, вот то, что вы написали, да? Но при этом вы можете стать дочерью великого любящего небесного Отца. Вот кто вы есть сейчас – это одна история. Но Бог хочет, и у вас такая возможность есть, такая возможность вам открыта, что быть дочерью Небесного Отца. Если Бога нет, как вы утверждаете, то ситуация, в частности, ваша ситуация, не просто сложная, она безвыходная. В таком случае утверждение, что Бога нет, должно быть очень серьезно обосновано. В вашем случае это утверждение звучит просто декларативно. Оно никак не обосновано. И если Бог есть, мы исходим из того, о чем говорит Священное Писание, о том, что Бог есть, тогда у вас есть надежда. Я скажу вам больше, Ксения Иванова. Только тогда, только в таком случае у вас есть надежда. Поэтому, чтобы отвергать Бога, у вас должны быть очень серьезные основания. Вы этих оснований в данном сообщении не представили. Я надеюсь, что вы будете продолжать нас слушать, и мы будем с вами продолжать общаться. Завтра у нас с вами последняя наша заключительная беседа по книге «Экклесиаст». Кстати, именно завтра мы выйдем на вот эту завершающую часть, завершающую главу. Тот результат, к которому пришел Соломон. Тот результат, к которому пришел в своем эксперименте. И что делать? Что делать по поводу этого результата? Я хочу завтра, кстати говоря, поэкспериментировать, поставить небольшой эксперимент. Помните, у нас с вами была такая традиция, мы общались по телефону, вы могли нам позвонить на бесплатный номер 8 800 и ответить на вопросы, мы хотим услышать ваши голоса. Так вот, завтра мы попытаемся с вами эту традицию продолжить. Так что слушайте, пожалуйста, нас завтра в прямом эфире, ну и обсудим то, что мы читали, то, что видели в книге «Экклесиаст». Сегодня 11 глава. И то, о чем говорится в 11 главе, это на самом деле полезные советы для праведного человека. Ну, то есть жизнь праведного человека, да, она сама по себе спасения не приносит, но есть определенные вещи, которые, извините, жизнь не праведного, а правильного человека спасения не приносит. Жизнь просто порядочного человека спасения не приносит. Для того, чтобы получить спасение, нужна праведность от Бога. Никакой другой альтернативы здесь нет. Однако для порядочного человека все-таки есть определенные советы, определенные жизненные принципы. Вот об этих жизненных принципах сегодня мы и будем с вами говорить. Сегодня будем их читать в книге «Экклесиаст». Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание вместе. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь свою праведность. Мы молим Тебя, Господи, за тех, кто не знает Тебя. И мы молим Тебя, Господи, за тех, кто страдает, кто мучится. И тех, кто не знает, и тех, кто знает Тебя, но все равно проходит сейчас через боль и страдания. Мы просим, Господи, благослови каждого из нас. Направь нас всех рукою Своей. Да будет честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 744-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся с вами к книге «Исход», 10 глава. Я напомню, что мы говорим о заключительной части эксперимента, который ставит царь Соломон. Это эксперимент по поиску счастья. Как нужно жить, что нужно делать для того, чтобы быть счастливым. Пока он пытался пробовать разные подходы, я думаю, мы еще это вспомним в заключительной нашей беседе по книге «Экклесиаста», но вот не получилось. И последний подход, подход, на который он уделяет больше всего времени, это жизнь правильного, я не говорю праведного, я говорю именно правильного человека или жизнь порядочного человека. Это жизнь человека, который все делает так, как надо. Это жизнь человека, которого кругом хвалят. Это жизнь человека, который, наверное, получает грамоты, получает какие-то призы, получает признание. А порядочность – штука хорошая на самом деле, но если она не становится самоцелью. И порядочность уж точно никак не приближает нас в наших отношениях к Богу и никак не способствует нашему спасению. А 10 и 11 главы – это на самом деле сборник очень хороших советов и очень нужных советов о том, как жить вот в этом мире, в мире порядочных людей. Опять-таки, это не про то, как спастись, это не про то, как выстраивать отношения с Богом. Это скорее про то, с чем мы встречаемся в современном мире. Ведь большинство людей, которые живут вокруг нас, это люди порядочные. Кстати, эта порядочность в частности выражается и в том, что человек становится как хамелеон. Он может мимикрировать, он может приспособиться к разной среде. Например, в пятницу на работе он один, в субботу дома он другой, в воскресенье в церкви он третий, в понедельник на работе он либо такой же, как в пятницу, либо четвертый, если понедельник не похож на пятницу. И вот о жизни среди таких людей мы с вами и читаем. Итак, 11 стих 10 главы. «Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный». Кстати, здесь достаточно сложный стих. Разные переводы переводят его по-разному. Один из возможных вариантов – «если змей ужалит при заговаривании, то тем более злоязычный». О чем идет речь? В любом случае, для того, чтобы понять этот стих, нужно представить себе Ближний Восток того времени – и нужно представить себе, как обращались люди со змеями. Кстати, некоторые моменты, которые описаны здесь, актуальны для сегодняшнего мира. И о змеях, конечно, мы уже читали неоднократно в Священном Писании.
Я не буду сейчас читать книгу «Бытие», но я обращусь к 57-му псалму, 5 и 6 стихи. Говорится о змеях, да и о людях, которые как змеи. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях». Вот, собственно говоря, именно этот стих и помогает нам понять ситуацию, описанную в книге «Экклесиаста». Были, да и есть, заклинатели, которые играют змеям определенную мелодию, и змеи перестают жалить, они как будто становятся неопасными, и они даже танцуют, да, вот всякие развлекушки, развлекательные моменты бывают связанные с этим. Ну вот заклинатель, да, он красиво выглядит, вот змей танцует и не жалит. И тогда заклинатель может расслабиться. И окружающие люди также могут расслабиться. И вот в какой-то момент, даже при том, что заклинатель играет на своей дудочке, даже при том, что музыка звучит, змей все-таки жалит. Это неожиданно. Это тяжело. Это нарушает наши с вами ожидания. И вот автор говорит о том, что есть люди, которые похожи вот на таких змей. Кстати, о змеях еще в книге пророка Иеремии, 8 глава, 17 стих. «Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь». Опять-таки, это змеи, которые не поддаются заклинаниям. Конечно, речь здесь идет не столько о змеях, сколько о людях. Есть такой подход в жизни, когда говорят, ну, я не буду ни с кем ссориться, я буду всем говорить хорошие, добрые, милые вещи, ну, потому что я хочу, чтобы меня никто не кусал. Штука в том, что даже если вы говорите хорошие, добрые вещи, даже если вы стараетесь выстраивать отношения с человеком, все равно есть люди, которые могут укусить. Причем укусят они сзади, со спины, незаметно. Кстати, у Давида, царя Давида, тоже был такой советник, которому Давид очень и очень доверял. Но когда Авессалом, сын Давида, устроил мятеж, этот человек перешел на сторону Авессалома. И я думаю, что сердце Давида от этого разрывалось. Нам с вами сегодня очень важно быть очень внимательными и очень аккуратными. Недостаточно быть просто хорошим человеком. Есть немало людей, которые скажут, я не скажу никому лишнего, я не сделаю ненужных движений, я со всеми буду в мире, и, соответственно, все со мной будут в мире, я не уйду ни вправо, ни влево, будет такой путь посередине, и вот, когда я иду этим средним таким путем, меня никто не ужалит. Я хочу вас предупредить, а кого-то, возможно, и разочаровать. Даже если вы идете вот этим путем посередине, все равно, в любом случае, ужалят. Вот более того, это жало от человека, от которого вы такого не ожидали, окажется для вас очень и очень тяжелым испытанием. И еще по поводу этого самого компромиссного варианта, по поводу этого среднего пути. Понимаете, да, большинство людей пытаются ни с кем не ссориться, но вопрос, может быть, иногда ради истины и надо поссориться. Может быть, иногда вы не защитите истину, пока не определите свою позицию. Но как только вы определите свою позицию, вы с кем-то поссоритесь. Люди, которые говорят, что у них нет врагов, вызывают у меня очень серьезные вопросы. У Господа нашего Иисуса Христа были, да и есть враги. И вопрос мой звучит сейчас так. Если враги есть у Христа, то кто из нас может надеяться прожить без них? Если есть люди, которые не принимают, которые отвергают Христа, то как мы с вами, или, по крайней мере, некоторые из нас, хотим быть приятными и удобными всем? Не получится. Вот просто не получится. Хотя мир зачастую живет именно по этим законам. 10 глава, 12 стих. «Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого – губит его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Это человек, который становится все глупее и глупее. Человек, который растет, но растет он совершенно не в ту сторону. Я, кстати, именно об этом говорю зачастую своим студентам. В свои университетские годы, в те годы, когда вы учитесь в колледже, вы должны выбирать друзей. Это люди, с которыми, или, по крайней мере, с кем-то из которых вы будете общаться на протяжении всей своей жизни. И все мы что-то друг другу говорим. Вопрос лишь в том, к чему ведут эти слова. Слова глупого губят и его самого, и окружающих людей. И есть люди, которые пытаются как-то закрыть себя, не обращать внимания. Не получается. Каждый из нас так или иначе влияет на окружающих. Ничего по этому поводу не сделаешь. 14 стих. «Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него». Есть люди, которым очень нравится говорить, им не важно, что говорить, им не важно, как говорить. Есть такие говоруны, которые зачастую говорят глупости. Причем им даже не объяснишь, что они говорят глупости. Они появляются на какой-то встрече, они иногда появляются на конференциях. Кстати, такие говоруны порой имеют даже завидные должности. Ну, например, называются комментаторами, специалистами. Они высказываются по поводу каких-то будущих тенденций, не имея ни малейшего представления о том, как устроен этот мир и о том, что происходит. Как-то мне довелось беседовать с одним человеком, и я задал ему вопрос. Я говорю, послушайте, вот 3 года назад вы делали вот такой-то прогноз. Этот прогноз не подтвердился. На что этот человек мне отвечает, слушайте, а я не помню, что я его делал. Ну вот и все. Очень часто, к сожалению, бывает именно так. Читаем дальше. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Иными словами, глупый человек устает в своей работе, потому что эта работа неорганизована, потому что эта работа хаотична, потому что эта работа не спланирована. Он, конечно, много трудится. И, кстати, когда мне человек говорит, ты знаешь, смотри, вот я так тружусь, вот я так устал. Возможно, это действительно усталость от работы или усталость в работе. Но, возможно, также это усталость в глупой и неорганизованной работе. Такое тоже бывает. 16 стих. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, или в других переводах «слуга», и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения». Задача власти заключается в том, чтобы думать и заботиться о людях. 16 и 17 стих – это 2 противоположные сценария. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, или когда царь твой раб». То есть тот, кто недавно был в рабах, он только оттуда вышел, вот из этого состояния. Или он недавно был ребенком и только вышел из этого состояния, и ведет себя как ребенок, как отрок, ведет себя как раб. И дальше, когда князья твои едят рано. Утром они должны выполнять свои обязанности, они должны заботиться о людях, они должны заботиться о благосостоянии народа. Кстати, едят здесь, конечно, не просто завтракают. Едят здесь скорее пируют. Вместо того, чтобы делать свое дело, князья пируют. А царь – это бывший раб, который попал на царство. Вот горе земле, которая получила такое правительство.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих – это противоположная история. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Опять-таки, вовремя, может быть, утром, днем и вечером. И смысл как раз в том, что это вовремя. Это для подкрепления, а не для пресыщения. Эти люди занимаются своим делом. Естественно, им нужно есть. Никаких вопросов здесь нет. Вопрос здесь лишь о приоритете. Это жизнь для чего? Для желудка или для того, чтобы исполнять какое-то большее в этой жизни предназначение? 18 стих. Мы начинаем читать о лени. И на эту тему, кстати, немало было сказано в книге притчи Соломоновых. «От ленности обветшает потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом». Если человек не работает, он не хочет работать, он ленится, все приходит к развалу, все приходит к упадку. Если кто-то считает, что у него будет по-другому, нет, не будет по-другому. Так же, как было у всех, ровно так же будет и у вас. Чудесный жребий, когда ты ленишься, и вокруг все нормально, ну, это где-то только в сказке, да и то в плохой. 19 стих. «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро». Здесь очень интересная история. Это человек, который говорит: «Я пью, я ем, я получаю удовольствие. И главное, чтобы были деньги». Вот в мире порядочных людей, в общем-то, да, оно так и бывает. Люди говорят: «Я просто хочу быть богатым, я просто хочу иметь возможность что-то себе позволить». 20 стих. «Даже и в мыслях своих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою». Иными словами, по-русски есть такое выражение: у стен тоже бывают уши. Кстати, здесь важная тоже история. Есть люди, которые, с одной стороны, пытаются втереться в доверие к сильным мира сего, а с другой стороны, где-нибудь так, чтобы не слышно было, где-нибудь в кулуарах, начинают, используя современное слово, на них наезжать. С одной стороны, примазаться, и с другой стороны, вечером, обсуждая все это со своей семьей, сказать: «Ну какой же он негодяй, как же я его терпеть-то не могу?» Слушай, вот ты к нему примазываешься или ты его терпеть не можешь? Один знакомый мне по этому поводу сказал: «А и то, и другое. Я его терпеть не могу, но я к нему примазываюсь, потому что от этого мне есть польза, и потом я себя терпеть не могу за то, что к нему примазываюсь». Не знаю, кому как, а мне кажется, это достаточно сложная такая история, сложная расстановка приоритетов. И вот 11 глава, такой план действия для человека, который хочет остаться посередине, который хочет держать компромисс. Опять-таки, здесь немало полезного. Глава очень короткая, мы как раз до конца сегодняшней встречи ее прочитаем, и указания это здесь тоже правильные. Но еще раз повторюсь, это не о том, как прийти к спасению, это о том, как жить в нашем мире, в мире порядочных людей. Я знаю, что эти тексты читают в церкви, и это обосновано. Но надо понимать, что это не про спасение. Это скорее такая общая мудрость для всякого человека. Первый стих: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Смысл: делай добро. Да, делая добро, не унывайте. Не бойтесь делать добро. И, кстати, если решаете сделать добро, то не ждите вознаграждения. Оно может прийти, но оно может не прийти. И если вы делаете добро, просто рассчитывая на вознаграждение, то вы будете, скорее всего, обмануты, даже если будет вознаграждение. Оно может оказаться не таким, каким вы ожидали его увидеть. Второй стих. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Иными словами, вкладывайся в других людей. Кстати, тут интересно, Бог устроил. Я думаю, что каждый из нас, кто сколько-то прожил на этой земле, может подтвердить и засвидетельствовать. Штука в том, что когда мы готовы прийти на помощь другим людям, другие люди также готовы прийти на помощь нам. Это понимают и верующие, и неверующие люди. Для того, чтобы понять и практиковать эти принципы, совершенно не обязательно быть христианином. Просто нужно быть, опять-таки, порядочным человеком. Хотя христианин здесь может заметить одну очень важную вещь. Христос пришел на землю, Христос умер за нас, даже при том, что его отвергали, даже при том, что его арестовали, при том, что его распяли. Вот, понимаете, обычное, вот это мирское «делай добро, и тебе вернется», «поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Оно далеко не всегда работает. Вот это нужно понимать. Кстати, кто-то может сослаться на золотое правило. Помните слова Христа в Нагорной проповеди, записанные в Евангелии от Луки? «Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с людьми». Вот часто эту фразу трактуют не совсем так, как она написана. Здесь нет обещания, что с вами будут поступать ровно так же, как вы поступаете с людьми. Здесь не написано, если вы будете так-то и так поступать с людьми, то с вами будут поступать одинаково. Так же, да? Здесь все-таки написано другое. Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с людьми. Видите разницу? Это принцип нашего взаимодействия, но это ни в коем случае не стопроцентное обещание взаимности. Третий стих. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Прежде чем за что-то взяться, есть смысл просчитать последствия. Нужно понять, когда облака будут полны. Нужно понять, куда упадет это дерево. Потому что если не сделать это сразу, если не просчитать последствия сразу, то потом будет поздно. То есть вот действительно подумать, что ты делаешь, действительно, как ты собираешься продолжать, как ты собираешься завершать это дело. Четвертый стих. Мне, кстати, очень нравится здесь эта идея, на самом деле. Опять, это не про спасение, это про жизнь. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Это про то, что, вот если брать то время, «Ой, что-то сегодня какая-то погода плохая. Пожалуй, я сегодня приостановлю полевые работы, я подожду, пока погода станет лучше». А вот она может и не стать лучше. Или пока она становится лучше, вы упускаете время. Это про то, что порой люди говорят: «Я буду служить Богу, когда сложатся соответствующие условия». А сейчас, в данный момент, условия еще не сложились, поэтому я и не буду. Я пойду вперед, когда будет хорошая погода. Я напомню, однако, слова, сказанные апостолом Павлом его ученику Тимофею, когда он сказал: «Настой вовремя и не вовремя». Это связано с проповедью слова. В хорошую погоду и в плохую погоду. Пятый стих. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, которое делает все». А вот тут интересно. Ведь сам Спаситель фактически цитирует эти слова в своей беседе с Никодимом. Помните по поводу пути ветра? Ведь ветер – это то же самое слово по-гречески «пнюма», да и по-еврейски, кстати, тоже, по-арамейски тоже. То же самое слово – ветер и дух. Об этом скажет Спаситель. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». И вот дальше Никодим задает следующий вопрос. «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» То есть, с одной стороны, есть вещи, которые мы действительно не можем понять. Они от нас скрыты. С другой стороны, есть вещи, которые нам открыты. И мы не имеем права пренебрегать тем, что нам уже открыто, по причине того, чего мы пока не знаем. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на беседу Спасителя с Никодимом. Спаситель говорит Никодиму, обратите, пожалуйста, внимание, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Это констатация факта. Есть вещи в духовной сфере, которых мы не знаем. И Никодим тоже этого не знает. И вот буквально 3 стихами ниже, 10 стих, Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Значит, с другой стороны, есть вещи, которые нам открыты, и за знание которых, и за соблюдение которых, за послушание которым с нас спросится. Есть люди, которые впадают в такой духовный пессимизм, и начинается у них с того, что они просто говорят: «А я ничего не знаю». Такие духовные агностики. Вот я ничего не знаю, и поэтому не надо со мной говорить о Библии. И поэтому не надо со мной говорить о Христе. Ну, там разберемся со временем. Послушайте, в нашей повседневной жизни мы очень часто пользуемся тем, чего не знаем. Ну, например, я не понимаю, как устроен самолет. Ну, конечно, как-то понимаю, сколько это понимаю. Но не до конца, совсем не до конца. Или даже как устроен автомобиль. Но это не мешает мне летать на самолете и ездить на автомобиле. Я же не скажу: слушайте, ребят, я не вполне понимаю, как это устроено, поскольку я не понимаю, я не буду этим пользоваться. Нет, не получается так. Значит, наше незнание не является поводом для нас отказаться от того, что мы уже понимаем. Но вернемся к книге Экклесиаста, 11 глава, 6 стих. Я сразу прочитаю 6 и 7. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». О чем здесь речь? Ну, прежде всего, конечно, о работе, да, о том, что вот буквально то, о чем говорится здесь напрямую: «Сей семя, сей утром, сей вечером, делай это и утром, и вечером». Но при этом Соломон постепенно подходит к заключительной теме книги Экклесиаста. 7 стих. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Да, но этот свет и это солнце проходит. Есть утро, есть вечер. Помните, был вечер и было утро. Читаем мы в описании творения. Жизнь устроена примерно так же. Есть молодость, и есть какие-то вещи, свойственные молодости, то, что от нас ожидается в молодости. Но потом приходит старость. К этой старости мы с вами подходим постепенно и в нашем жизненном пути, и в нашем пути по книге Экклесиаст. Я дочитаю 11 главу. «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета». Мы хотели бы сказать: ну как же суета? Да вот, Экклесиаст приходит к 12 главе. И 12 глава, она ведь относится ко всем. И самый порядочный человек тоже приходит к старости. Что это за старость? Как она описывается? И что все это значит? Об этом продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.